Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Пятница сегодня. Открываем шампанское. Вы его уже охладили или нет? Нет, нет, вы не успели. Вы не успели, потому что вы бегали, покупали перчатки и маски. Очень плохая статистика в Москве. В Москве вообще ситуация угрожающая. Цифры следующие. Если вы не следите, давайте я вам напомню. Вот сейчас 5853 новых официально подтвержденных заболевших. Это значит, что это такое количество людей получили положительные ПЦР-тесты за там, прошедшие сутки. А при этом мы напомним, конечно, с вами о том, что в мае 2020 года, да, было, когда мы еще сидели с вами и разбирали антресоли, не смея выходить на улицу, когда был полный локдаун, да, потому что это был в том числе и май, да, 6703. То есть мы как бы очень большими темпами идем в эту сторону. Да, еще позавчера было 5200 с чем-то человек. В декабре 2020 года, если вы уже, может быть, подзабыли эту статистику, 8203. Говорят, заполненные коечные места. Говорят, очень многие люди на ЭВЛ. Проценко дает интервью, рассказывает о том, что, значит, люди все-таки, которые были привиты, они все-таки менее тяжело переносят. Нет ни одного на ЭВЛ, кто был бы привит. То есть при этом, конечно, прививка – это никакая не панацея. Это не значит, что вы не заболеете. Это просто значит, что вы перенесете полегче, вероятно. И вот я вам, поскольку я вот сижу в прямом эфире, я читаю ленту новостей и прям слежу, да, за агентствами, и вот я вам могу сказать, что Собянин вот что говорит. «Всем нужно привиться от COVID-19, чтобы город продолжил нормально функционировать». Вы понимаете, что это значит? Вдумайтесь в эти слова. Я, конечно, понимаю, что лето, многие уже на даче. А многие вас вообще из-за границы слушают. Вы можете, кстати, поделиться своими впечатлениями, как у вас там проходит. Где-то я видела в Лондоне, там поэтапное снятие, какое-то ограничение происходит. У нас в этом смысле перчаточно-масочный режим. Ну, с перчатками я не знаю. То есть тут, да, многие как-то так изумляются, сопротивляются и не носят. Но, тем не менее, мы знаем, что есть рейды. И вот эта вот история на Патриарших прудах, да, когда там, значит, на 90 дней перестанавливают. Но мне кажется, что Собянин сейчас говорит таким образом, что если мы не будем прививаться, то есть если мы сейчас ускоренными темпами не будем ставить вакцину, то это значит, что будут вынуждены власти ввести ограничения. Вот, а нам бы этого же не хотелось с вами, конечно. Я-то уже давно привита, я даже не знаю, может, мне уже второй раз пора идти. Это надо проверить, этот момент. Но я вторую прививку в январе поставила, и вот все равно продолжаю оберегаться и остерегаться. Смотрите, пишут в районных группах, вот я в районной группе, где я присутствую, в московской одной, там пишут, что вот больница местная рядом, что скорая за скорой, скорая за скорой, скорая за скорой, на Кравченко не было этого, и вот это есть. Вы замечаете это? Вы усиливаете меры безопасности? Скажите, пожалуйста, вам это заметно? Значит, я принимаю, конечно же, как всегда, сообщение на Telegram. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Вот, мне тут пишут, что приветствуют и так далее. Спасибо, я вижу все, что вы пишете, дорогие друзья. Пишите на Telegram, говорит МСК-бот. Пишите на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Давайте я дозачитаю сообщение, которое Собянин, значит, с пометкой «срочно» на агентствах появилось, да, от имени Собянина для жителей Москвы. И будем осмыслять, да, происходящее. То есть что мы можем сделать каждый на своем месте в этой связи. Если заболеваемость COVID-19 в Москве будет и дальше расти, все городские системы будут работать в напряжении. В такой ситуации необходимо вакцинироваться и, в первую очередь, сотрудникам торговли, услуг и общепита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». О, это он там уже все сказал. Если таким образом будет нарастать ситуация с количеством заболевших, естественно, все будет находиться в напряжении, и система здравоохранения, и вообще функционирование города. Но у нас есть выход. Надо просто прийти и сделать прививку. От нас всех зависит скорость вакцинации. Либо мы защитим себя, либо мы будем подвергать себя дальше реально огромной смертельной опасности. Кстати, сегодня были новости замечательные о том, что все-таки, оказывается, в красной зоне можно составить завещание. Вот, это подтвердили, значит, кто-то там в беседе, какой-то нотариус или кто там потом рассматривает эти завещания, и сказали, да, можно, это все легально, и там как-то медсестра старшая заверяет, и все, можете, если что, успеть, даже если вы не планировали умирать, но вы можете успеть там, значит, что-то распорядиться, значит, все, отдать последнее распоряжение. 7373948, наш прямой эфирный номер, есть множество инициатив, вот эти вот уголки «Я привит», значки «Я привит», нравится вам эта идея или нет, будете выносить или нет, 7373948, алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Да, алло, здравствуйте, вы в эфире.
А, добрый вечер.
Да, пожалуйста, говорите.
Да-да, Собянин, вот все это озвучивает, рост ковида, это все реально. Ну, знаете, такой маленький вопрос. Даже в Москве невозможно привиться спутником Light однофазной вакциной. Ведь очень большое количество бы выросло прививок, если бы была возможность у граждан России, у москвичей, например, привиться спутником Light. Я думаю, серьезный был бы показатель на увеличение прививок антиковидных.
Ну, это спасибо так за идею. Может быть. Но даже первый раз прийти, в конце концов, все ходят, вот люди ходят в торговые центры. Некоторые не перешли еще полностью на доставку, как я. Я перешла на доставку. Мне совершенно там нечего делать. Но я там иногда ради какой-то одной штучки, которая мне нужна прямо здесь и сейчас, приходится туда заходить. И я вижу там вот эти вот оборудованные помещения, куда можно прийти. И, кстати, последний раз я там видела некую очередь, как мне показалось. То есть там не было совершенно пусто, как обычно, а там были люди, которые сидели на стульчиках и, видимо, ждали, пока их пригласит там терапевт или что-то такое. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните. Врачи, пожалуйста, позвоните, врачи, расскажите нам что-нибудь свежее. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Юрий Николаевич. Да, товарищ, пора с этой эпидемией заканчивать. У нас правящая партия «Единая Россия». У нее конституционное большинство в Думе, а значит и сторонников в стране, и они обязаны быть принудительно привиты.
Юрий Николаевич, а я вас... Спасибо вам большое за звонок. А я вас приберегла, я думала, позвонил вы мне, Юрий Николаевич, я наконец передачи приберегла про прожиточный минимум с вами поговорить. Но это потом, пожалуйста, наберите еще раз потом, когда мы про деньги начнем с вами обсуждать вопрос, вот тогда. Значит, на Патриарших прудах, да, там приостанавливают работу заведения, врывают, значит, ну как врываются, да, приходит проверка, они там в этих... перчатках, значит, составляют протокол. Рестораторы говорят, заявляют, в телеграм-канале говорит Москва, можете радио, говорит МСК, можете набрать, увидите там, среди прочего, недавно новость была, да, из разговора. Мы не можем, мы как бы не можем не обслужить или отказать в обслуживании человеку без маски. Нет такого закона. Вот он приходит, он стоит без маски. Ну, ты можешь его попросить маску надеть, но ты не можешь его развернуть или сказать, я не буду с вами работать. Человек, который в обслуживающий персонал, к ним, кстати, вопросов меньше, они все-таки все стараются быть в масках и в Петербурге тоже, и в Москве, где уже давным-давно полностью расслабленное население, как будто бы ничего не происходит на самом деле. Все уже как бы там полностью расслабились и живут, и те, которые с прививками, и те, которые без прививок, так как будто бы все окей. 7373948. Как вы относитесь к идее помечать уголки только для вакцинированных? Приходишь туда со значком и садишься. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия. Да. Хотел... сделал себе вакцину. Вот предыдущий или предыдущий звонивший говорил о том, что спутник В, вакцины, ну, как таковой, то ли нет, я не знаю, то ли, может, ее недостаточно на всех. Дело в том, что я привялся у себя в поликлинике, живу в Московской области, написал заявление на то, что хочу привиться спутником ВИ, сделал первую прививку, через 21 день сделал вторую прививку. Перенес, слава богу, нормально, ну, немножко не как легкость какая-то была, скажем так. Вот. А когда выдали справку, в ней написано, что привит я был, какая-то вакцина, как-то ВАК, что-то...
Ковивак?
В общем, не помню, какие-то три слова, вакцина, спутник, или не спутника там, то есть совершенно не было никакого. И, к сожалению, я справку увидел это только дома, потому что как-то все быстро происходило. Зашел, укололи, все, вот у вас справка, давайте, до свидания, следующий. Вот. Ну, и уже не стал никуда идти, вроде как перенес, и слава богу. И, ну, вот сам факт, что был немножко обманут, скажем так.
Вот так вот. Да, понятно. Спасибо вам за рассказ. Да. Я бы хотела еще, чтобы, может быть, врачи нам позвонили, может быть, те, которые работают в сопряженных вот этих вот ковидных красных зонах, может быть, они как-то уразумят ту часть наших слушателей, которые еще почему-то не пошли, не привились. Алло, здравствуйте.
Я, к сожалению, не врач, но знаете, вот какая проблема? Вот есть давно тест, типа пройти, заболел ты, не заболел, невозможно записаться. Все время говорят, что записи нет.
А вы именно, подождите, заболел, не заболел, вы имеете в виду ПЦР-тест?
Да, именно, потому что...
Я вам могу сказать, что нужно сделать...
Если у вас есть признаки... В общественном транспорте, там, да, и везде. Ну, я думаю, наверняка цепанул чего-то.
Вы как-то странно рассуждаете. Подождите, вам для того, чтобы сделать ПЦР-тест, ПЦР-тест определяет вашу болезнь в моменте. Вы начинаете заполнять различные документы. Если вы идете по ОМС, вы должны, получается, отметить, есть ли у вас признаки заболевания или нет. И если у вас нет признаков заболевания, то на вас тратить никто не будет. В красную зону придите, и у вас там возьмут мазок. Вот и все. Вас опросят, что с вами, почему вы сюда пришли, в эту красную зону, в отдельную дверцу. Вы зайдете, потом через полтора часа у вас сразу...
Нет, через интернет записаться нельзя.
Не надо записываться через интернет. Не надо записываться через интернет. Вы туда просто ногами идете, заходите в эту красную зону, и все. Если вам не страшно. Идете и говорите, я хочу провериться, у меня подозрение. Но это немножко трата, так сказать, денег из страхового фонда. Ну, просто удовлетворить ваше любопытство. Наверное, это не очень правильно. Наверное, это должно стоить денег.
Правда.
А когда я засомневалась, я в платные думала, они будут тратить. Я как эти наши губернаторы, которые не хотят тратить деньги местного бюджета, едут лечиться в Москву за деньги. Нет, я тоже думала, вот сейчас пойду и платно сдам, мне любопытно, вот я там в какой-то момент у меня после прививки в феврале как-то заложила нос, я перестала чувствовать запахи, и везде нужно было заполнить такую анкетку. И когда ты ставишь галочку, что да, у тебя есть признак заболевания какого-то простудного, тебе говорят, простите, пожалуйста, до свидания. Все, мы не занимаемся, мы не можем, мы не подвергаем риску своих сотрудников, мы это не делаем. Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Саровчанин беспокоит. Вот предыдущий товарищ жаловался, что он сделал прививку хотел сделать прививку спутником ВИА, ему выдали справку о том, что он, вы объясните этому товарищу, пожалуйста, что спутник ВИА – это коммерческое название вакцины гамковидвак. Гамковидвак. Международное коммерческое название вакцины гамковидвак.
Спутник ВИА. Все, понятно. Спасибо за то, что недоразумение, да. Все правильно, да. Я, кстати, фотографировала тоже бутылек, выкладывала у себя в телеграм-канале, там серия этой порции, вот этой вот, и все это, чтобы ввелся учет. Даже я что-то написала в какой-то телеграм-канал, который собирает впечатления людей, которые привелись, и все было нормально. Швейцария, пишет Костя нам из Швейцарии через телеграм, вот я сейчас сообщение почитаю, телеграм наш, говорит Москобот, говорим о растущей заболеваемости в Москве, о том, что нужно делать, потому что сейчас власти будут активизироваться, будет ужесточение, грядут проверки, вы должны быть к этому готовы и относиться ответственно, к сожалению, да, то есть вот придется, видимо, штрафовать потом очень как-то жестко, ну, как, вы знаете, за вашу жизнь приходится бороться иногда сверху, ну, как с ремнями безопасности, например, происходило, да, когда-то ведь никто не пристегивался, да, это же было, даже были какие-то байки про то, что, а вот один мужик однажды в «Жигулях» перевернулся, вот он был не пристегнут, он так ловко выпрыгнул в окошко, что он спасся, а так бы его раздавило там, если бы он пристегнутый был. Да, нет, это не работает, надо прививаться и так далее. Швейцария, пишет Костя, ограничения сняли, рестораны и места досуга открыты, маски в общественных местах, магазинах, транспорт и тому подобное, там с масками. Вакцинация идет медленными темпами, Женева ждет встречи президентов, парк Лагранж уже оцеплен армией, подготовка полным ходом идет. Спасибо вам, Костя, за такой замечательный рассказ, но вы там, получается, все В масках, а в остальном все как было, получается, да, ну, практически как и в Москве, как в Петербурге и других крупных городах. Так, пора уже делать прививку от ковид, обязательно пишет ЛФО. Ну, нет, у нас высшие лица считают, что это чересчур, не будут заставлять пока. Но Собянин уже риторику такую говорит, что если мы хотим, то надо прививаться. Мне кажется, он умеет быть жестким, когда это велят обстоятельства. И в этом смысле сомневаться в Собянине не приходится. Пора уже, да, делать прививку. Доставка лишает радости шопинга. Это просто чисто тупо потребление, пишет мастер. Да, мастер. Зачем вам радость шопинга? Это плохая радость. А почему у нас в США маски сняли, пишет Владимир? В США маски сняли. А в США маски сняли? Я просто не знаю. Может быть, и не сняли. Никто уже не носит маски. Только обязательно вакцинация может помочь. Так, Юрий Николаевич восхитительный. Может, Юрий Николаевич разбогател, а вы все по минимуму, да по минимуму, пишет Виктор Эскаватор. Да, может быть, может быть. Ну, но навряд ли. Так, нам Кавивак, гам Кавивак, это и есть спутник ВИ, пишет Василий. Да, Малышева в стриме у Красовского сказала, что был проведен эксперимент на двух группах людей, в масках и без, и зараженность была одинакова. Она считает, что маски можно не носить, главное привиться. Угу. Ну, Малышева это такой, да, это она такой эксперт очень существенный, и она известное такое лицо в научной среде. Знаете, Красногорочка, вот написала нам Красногорочка в телеграм-канал, есть вот это вот понятие, да, есть международным сообществом и внутренними, национальными какими-то комьюнити. Были выработаны некие правила проведения экспериментов вот этих вот, как это называется, тестирование, да? Нет, как-то слово есть такое специальное, оно у меня вылетело из головы. Когда ты смотришь, что происходит, да, вот ты разные методы используешь, и это должно быть определенным образом оформлено. Если такие исследования оформлены должным образом, то тогда, наверное, может быть, стоит их прислушаться. Но раз правительство всех стран, они же там докладные записки пишут, все эти, кому это нужны, эти лишние усилия и выливание денег в эти маски, которые магазины вынуждены, на самом деле, закупать и раздавать бесплатно, а мы понимаем, что это все равно все деньги, это тоже бюджет, это сырье, это целая индустрия, тоже масочная, да, да, причем она одноразовая. Там, давайте мы еще про вопросы утилизации сейчас подумаем с вами. В общем, это на самом деле никому не нужно. Но раз не отменяют, даже перчаточный режим не отменяют, это значит, что есть какие-то другие исследования. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм говорит Москабу-бот. Я привился в январе-феврале, в конце мая заболел, но легко. А вот жена непривитая в больнице, правда, уже поправляется. Да, да, 7373948, замечаете ли вы среди своих знакомых, может быть, учащение случаев, или пока вас это не коснулось? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, очень приятно, добрый док, у вас постоянный слушатель. Значит, ну, во-первых, вот, да, хочу подтвердить тому слушателю, который говорил, да, что вот из трех слов вакцины...
Да,
что я уже в Телеграме вам писал, действительно, спутник имеет наименование гамковидвак, то есть это все верно. Значит, и пусть он не беспокоится, привили его тем, чем надо. Значит, во-вторых, что касаемо Малышевой, да, вот, о которой вы только что упомянули, как эксперт, как такой человек, да, то есть как вы ее охарактеризовали, считаю, что человек, не являющийся по своему образованию даже близко там ни инфекционистом, ни кем, значит, не имеет права на такие экспертные оценки, особенно, значит, в свете того, что в самом начале, ну, как бы ролики действительно в Телеграме до сих пор можно найти, Малышева заявляла, то есть первые волны, они, возможно, из-за Малышева и Смесникова мы пошли. Она заявляла, что вирусы не стоит бояться, чудо чудесное и так далее. То есть заявлять, сидя где-то там в Соединенных Штатах, не зная особенностей, да, происходящего в России, это, конечно, очень хорошо. Но, собственно, вот, то есть Малышева – это последний человек, но к Виктории Бонне, скажем так, доверия было бы гораздо больше.
Хорошо, добрый док, ну вот, а вы ориентируетесь в этом мире медицинском, а давайте назовите тогда фамилии, а на кого ориентироваться, кого слушать, Гинзбурга, кого слушать, Проценко?
Ну, собственно, того же Гинзбурга, того же Проценко, того же Авдеева, то есть, ну, допустим, у того же Мясникова, например, да, вот если его взять, у Мясникова все-таки веса, ну, как бы в медицинском сообществе гораздо больше, чем у Малышевой. А здесь, получается, мы слушаем субъектов, ну, типа... возьмем вот без упоминания там каких-то историй, да, есть вот лидер профсоюза такого, как Альянс врачей, я не знаю, запрещен он сейчас, не запрещен в России.
Я тоже не знаю.
Да-да. Значит, она, эта женщина, Анастасия Васильева, она говорит, что вот я врач, я там личный врач некоторых людей, не будем показывать пальцем. Значит, личный врач при этом является всего лишь навсего офтальмологом. Но она личный врач и токсиколог и так далее, то есть в общем, доверия как бы никакого нет. По ситуации, я хочу сказать, я вот, собственно, более 6,5 месяцев отработал в красной зоне в свое время, да, то есть сейчас пока вернулись, ну, к нормальной версии развития событий. Но с 1 июля, ну, как бы готовят, что, возможно, опять койки придется перепрофилировать и так далее, если развитие событий будет вот, сохраняться. То есть... носите маски в любом случае, то есть, и носите маски правильно, то есть, не на подбородках, не где-то там в кармане, а если уж носить, то либо менять ее действительно каждые 2 часа, да, как это положено делать, обычную медицинскую маску, либо, собственно, если понятно, что деньги есть не у всех, да, доход, может, не позволяет и так далее, либо купить, то есть, вложиться один раз, купить себе пару респираторов защиты FFP3, а, собственно, там за 700, за 800 рублей это вполне реально сделать за один респиратор. И, собственно, просто их обрабатывать, как бы, и носить. То есть не меняя вот эти маски каждые 2 часа.
Можно глупый вопрос? Я про прожиточный минимум. Давайте я вам тогда скажу. Знаете, какой он у нас? Конечно. Новый обновился 11 950 рублей. Ну, почти 12 тысяч. Без 50 рублей. У меня к вам вопрос от имени этого прожиточного минимума. А если ты берешь одноразовую маску в магазине, тебе бесплатно, ты ее проносил в магазине, потом положил, она у тебя полежала денек, и ты опять, ничего страшного, если наденешь?
Ну, знаете, если ты ее положил как бы в пакет, допустим, зиплок или в обычный пакет и закрыл, и если ты ее вот проносил, например, 15 минут, да, или полчаса, закрыл, то есть она у тебя лежит вот в таких условиях, как бы, и потом завтра там или через 2 дня ты ее надел и доносил как бы оставшийся час, да, там час 10, то я не думаю, что будет что-то страшное, то есть она как бы в нормальном состоянии, в нормальном виде. Но главное, чтобы там через, условно говоря, ее 2 часа, да, как бы срок ее действия, ты ее все-таки выкинул, а не постирал, не погладил, как у нас гладят одноразовые маски, бывают такие случаи. А именно выкинул и надел новую.
Интересно было бы исследование про проглаженную масочку какую-нибудь получить.
Ну вот, исследование, узнаете, исследований у меня таких нет, но, собственно... В любом случае, то есть, все зависит от нас самих. То есть, да, конечно, вакцинация. Я считаю, что вот по вопросу вакцинации я не буду сейчас агитировать, да, там ни за что никого. Но, скажем так, что даже то, что вакцина новая, да, там достаточно, как многие говорят, там все слабо изучено и так далее, те риски, которые, возможно, там есть, да, какие-то побочные эффекты, там что-то еще, все это нивелируется возможным, опять же, ковидом. Потому что если вы, не дай бог, заболеваете без вакцинации, то, собственно, последствия могут быть в том числе и фатальными.
30 секунд у нас. Стратегический инвестор спрашивает, если одноразовую маску обработать антисептиком, поможет или нет? Это у нас... Ладно, я поняла, уже отключили. Это было... Я думала блиц устроить, но я не знаю. Но, наверное, не надо, стратегический инвестор. Вы же инвестор, ну, купите себе хорошую FP30 и так далее. И пишет нам Юрий: братья, спасибо за разъяснение по поводу гам-ковид-вак. Я счастлив теперь и спокоен. Слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, мы с вами продолжаем, дорогие друзья. И вот странная история произошла у нас в Махачкале накануне. Правозащитная группа «Марем» укрывала женщин там, бежавших от семейного насилия. И они для этих целей арендовали квартиру. И вот есть этот центр, есть эта квартира, там есть эти женщины. И вот... В какой-то момент туда, значит, стучат силовики, причем не только местные, но, как я понимаю, чеченские, и говорят, нам нужно удостовериться, что все находятся по своей воле. И вот им открывают дверь, но они как будто бы врываются, как будто бы начинают вытаскивать этих кричащих женщин оттуда и увозить. И в том числе, среди прочих, там находилась Халимат Тарамова, которая накануне, буквально когда, 6 числа, записала следующее видеообращение. Давайте мы послушаем. Оно очень короткое.
Сегодня 6 июня 2021 год. Я, Тарамова Халима Аюбовна, добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. И прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создаст угрозу моей жизни.
Вот, и, значит, по некоторым данным, она из очень непростой семьи, ее отец как будто бы был приближенным Ахмата Кадырова и приближенный он нынешнего главы Чеченской республики, возглавлял одно время как будто бы Министерство ЖКХ республики, а сама она училась в московском вузе, но потом вот оказалась в Чечне, из Чечни бежала туда, в Дагестан, в эту квартиру, и теперь она неизвестно где, и правозащитники, которые там, значит, занимаются этой организацией, они не знают, где эти девочки, что с ними. Никто не знает, где они и что с ними. И якобы еще в сопроводительных объяснениях они говорят, что ну вот у нас так, да, получается, что если девушка бежит таким образом, ее из Чечни, ее объявляют в федеральный розыск, даже совершеннолетнюю, то есть она не может принимать решение, будучи старше 18 лет, о том, где она там находится и так далее, поскольку там есть понятие суда чести и так далее, ее возвращают, и да, дальше потом что-то происходит, и все это потом описывается как какая-нибудь внезапная там болезнь, внезапная смерть. И вот у меня к вам вопрос, это что, правда так такое бывает или нет? Кто-нибудь из региона может нам позвонить и сказать, похоже на правду эта история? Что это такое? Вот она сейчас пропала, эта девушка. Как ее? Лиза Алерт будет ее искать или что? Но ее, если кто-то заявляет о пропаже, обычно это родственники, да, вот если человек пропал, действительно, вот жил, вышел и не вернулся, вышел за пачкой молока и не вернулся. Ты ждешь, потом начинаешь искать, потом обращаешься, что, в полицию, Лизу Алерт, да, и все вместе ищут с фонариками там, прочесывают. Куда мог деться человек? Как работает это в том регионе? Пожалуйста, напишите. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал +7 925 888 894 8. Пожалуйста. А вы, Рамзана Ахматовича, спросите, Виталик пишет, ну, я думаю, он, может быть, и слушает наш эфир сейчас как-то через интернет или через приложение. У нас есть приложение, говорит Москва, между прочим, через него тоже очень легко отправлять сообщение. 7373948. Алло, здравствуйте. Как вы можете проектировать? Вводные пока вот такие.
Здравствуйте, Анастасия.
Верится вам в эту историю или это все вы думаете?
Абсолютно, абсолютно верится. Я родом из Дагестана, первый роддом, улица Эрчи Казака, салам алейкум, там жил всем. Ситуация на самом деле ужасная, но это вошло в норму, так сказать, в кавычках.
Как? А что именно? Вот вам сколько лет? У вас такой молодой голос.
32 года мне.
Вам 32 года. Ну, то есть вы уже успели истории всяких насмотреться, наслушаться. Ну, скажите,
да,
женщина...
Конечно.
Ну, вот эта проблема... Вот смотрите, в Дагестане есть такая комната, такая, да, квартира, да, такая организация. А я так понимаю, что в Чечне нету, да,
нет,
или есть?
Нет, в Чечне такого нету, потому что это мононациональная республика, и она сейчас находится под тотальным контролем федеральных властей, естественно. Там за этим очень сильно следят, в том числе.
А это разве не, ну, то есть, а насилие же в семье бывает, то есть получается, что
да,
там
им
только одна дорога, да, в Махачкалу, если кто-то хочет бежать.
Ну, либо в Махачкалу, либо на тот свет, как бы это удручающе не звучало, но ситуация такова. Естественно, это не частые случаи, но они бывают. Mm. И в данном случае регионы Кавказа не сильно отличаются от регионов остальной России в плане домашнего насилия. Но в плане решения проблемы ситуации, конечно, там своя специфика есть.
А как вы думаете, это как-то вот какое развитие? Вот вы видите, как человек, который оттуда. Вот вы, я думаю, может быть, вы осуждаете это как-то внутренне, такую систему?
Внутренне или... все осуждают это, я вам более того скажу, потому, да, что у всех есть дочери, у всех есть сыновья, у всех есть дети, все их любят, но не хочу просто сейчас лишних громких слов говорить в эфире, но то, как вот вы описали ситуацию до того, как вы приняли звонок, оно, скорее всего, так и будет.
А, вот так. То есть вы думаете, что ее, да, просто либо не найдут вообще никогда больше?
Ну, этого? Скажем так, в медийном пространстве она, скорее всего, не появится. Я думаю, какая бы шумиха ни была бы оказана, в любом случае это дело могут замять. Не факт, конечно, что, не дай бог, на тот свет, но скорее всего, не услышим больше.
Ну, а смотрите, давайте не будем рассматривать радикальный такой вариант, тем более сейчас уже огласка – это то, что может помочь, на самом деле, спастись таким женщинам, ну, потому что,
только внимание… уезжать за рубеж.
Вот смотрите, Маргарита Симонян пишет у себя в телеграм-канале, как у нее там, она пишет, коллектив, она обращается к своим, это Rush Today, но это мощная такая организация, и там и МИА, и РИА, новости, и все, в общем, она там управляет, и спутник, и все-все-все. Она говорит, разберитесь в этой ситуации, что это такое? И это такой как бы сигнал, что, наверное, сейчас туда пойдут журналисты, они сейчас будут все это выяснять, придется какую-то благоприятную картинку выстраивать. Ну, может быть, она прямо на камеру скажет, что она случайно оказалась в Махачкале и раскаивается и так далее. Но вообще в дальнейшем вот по экспоненте вы в перспективе там 10, 15, 30 лет видите все-таки, что будут уходить в прошлое вот эти вот истории?
Или... Честно говоря, не знаю, не могу ничего предугадывать, потому что будущее видеть не умею. Но давайте с вами порассуждаем так. Вы хоть каких-нибудь журналистов видели, которые были бы не с федеральных СМИ, а Russia Today – это федеральные СМИ, я думаю, вы со мной согласитесь.
Ну, конечно.
Вот чтобы они туда приезжали, что-то освещали, и это не было знаю. Не исключительно в положительном свете.
Я не знаю, наверное, не видела ни в положительном свете, но тут такая история, которая вот очень такая. Спасибо вам большое за звонок.
Да, всего доброго.
Такая история, к которой просто привлечение внимания, оно уже само по себе, оно дает нам, мне так кажется, что оно дает надежду некоторую всем женщинам, которые после 18 лет хотят как-то свою судьбу самостоятельно строить. Может быть, действительно отдельно, выезжая, если это почему-то невозможно делать там на месте, потому что вот есть какие-то вещи, которые не позволяют человеку и женщине там реализовывать свои амбиции, может быть, профессиональные там или еще какие-то, не знаю, творческие, душевные, любые. 7373948. В Дагестане произошел некая конфликтная ситуация, Анохина, по-моему, фамилия, да, Светлана Анохина, которая правозащитница, которая ведет эту всю историю, которая занимается этим. Да, она показывает какие-то страшные синяки на руках, и их сейчас будут судить за сопротивление сотрудникам полиции. Ну, собираются. Я уж не знаю, посадят их, как этого Хованского несчастного, которого, вы знаете, его этот блогер, который спел песню под гитару там кому-то на диктофон, и его сейчас в СИЗО, он в СИЗО ждет суда, его домой не отпустили, он общественно опасен. По статье оправдания терроризма. Может быть, и этих тоже, не знаю. Сейчас они вроде на воле, на свободе, дают интервью всяким разным подоспевшим тоже журналистам, которых уже довольно много в интернете можно посмотреть и увидеть. Но, вероятно, они сейчас окажутся виновными. Но они говорят, ну а что вот мы, какое мы могли оказать сопротивление? Вот они стояли за дверью, да, и вот они, мы поддались на их уговоры открыть, потому что они сказали, что просто хотят спросить, по своей ли воле там девушка находится или нет. И мы открыли, и вот такое началось. 7373948, еще один звонок, и меняем тему. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я, честно говоря, думаю, что для правозащитников ничем хорошим это не кончится. Вот для этой Анохиной, вот, вот, и для девушки вот этой из Чечни. Вот вы говорите, что привлекли внимание, но хоть по одному федеральному каналу эта история как-то всплыла. По-моему, нет. Ну,
я не знаю, она очень новая, она очень свежая, может быть, она еще не успела. То есть телеграм-каналы рассказывают, и... Нет, я вам сейчас скажу, знаете, кто? Лента.ру рассказывает. Вот я, например, открываю сейчас.
Я имею в виду под массовыми, под телевидением.
Ну, они скажут, что это региональная местная специфика.
Хотя история на слуху, видите, а почему за нее не берутся? Наверное, бы ажиотаж бы был. Вот. И потом, вот смотрите, вот как освещают события эти. Мы не говорим там просто полиция или Росгвардия. Мы говорим полиция Чечни, полиция Дагестана. Как будто это не Россия все, понимаете? То есть у них...
Я тоже не поняла, почему они... И как они отличают там друг друга. Но, может быть, как-то по языку.
А отличаются, потому что в голове у всех сидит, что это не Россия. Понимаете? То есть эти две республики живут по своим законам, там у них свое руководство, которое практически.
Ну, нет, как же не Россия? Да. Нет, это Россия просто действительно мононациональная, нечто, да, сущность, субъект. Это он действительно отличается от многонационального. Это я это почувствовала, знаете, где? В Корее. Я когда попала в Южную Корею, я поняла, что такое вот мононациональное государство.
Я имею в виду, что в сознании у людей это стоит, что эти республики, они живут по своим законам.
Вы думаете, они разные? Мне кажется, они... Ну, да, я вас поняла. Мне кажется, может быть, они немножко иные, не такие светские. Может быть, не всегда светские, но мне кажется, в какой-то другой части они одинаковые.
И как бы вот у людей, и в том числе и у средств массовой информации, даже у нашего руководства, что их лучше не трогать.
Ну вот давайте, спасибо вам большое за звонок. Ну вот по России 24 была новость сегодня про эту девушку в новостном выпуске, нам пишет добрый док на Телеграм. Так что нет, замалчивания нет, слава богу. Мы знакомы, мой знакомый из Дагестана живет в США. Он мне рассказывал, что у них в СССР девушкам всем, делали такую операцию там на... как в Африке сейчас, знаете, там в глубинной Африке там удаляют клитор. А сейчас не СССР, то есть это он им рассказывал, будучи из Советского Союза человеком, что такое, такие делались операции. То есть еще хуже было, вот, а сейчас, мол, тогда, ну, сейчас должно быть лучше. Они не выезжают, они бегут, девушка не может одна передвигаться, пишет Элик, но я не знаю, мне кажется, я не знаю, может быть, это мы не знаем с вами, может. Обычная тамошняя история, да, но никто никого не найдет по закону шариата, Чечня живет не по законам РФ. Ну почему же, видите, это же в Дагестане произошло. Ну давайте, ладно, посмотрим, будем следить, давайте, за этой ситуацией. Сейчас я посмотрю, если есть звонки, я приму, потому что люди оттуда нас интересуют, конечно же, не московские диванные аналитики, но люди, которые оттуда. 7373-94-8, 495-й московский код. Алло, здравствуйте.
Настя, здравствуйте, меня зовут Ирина, но я москвичка, к сожалению или к счастью. Вы знаете что? Вот пропала девушка, да, знают, один человек, но это все равно как бы, ну, какое-то сострадание, я не знаю, вы меня простите. Я 17 лет отработала в журналистике и ушла из нее, когда мне сказали, вот перепиши текст, потому что это не надо вот так. Я сказала, я этим людям в глаза смотрела, я не буду это переписывать. Вы... как-то ведете, вы простите меня, конечно.
Ой, все, спасибо. Нет, мы не принимаем замечаний к ведущим в эфир особенно. Извините, пожалуйста, тоже в свою очередь мы сейчас это пометим, да, что было замечание. Спасибо вам большое. Давайте мы сменим тему, но у меня есть еще один вопрос к вам в этот прекрасный пятничный теплый вечерок. Отбиться.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, я про прожиточный минимум все. Меня это очень волнует. Мне кажется, мы должны все постигнуть дзен. На самом деле, каждый из нас должен уметь и научиться однажды все-таки прожить в 22-м году. В 22-м году, не в 21-м, в 22-м году 11 950 рублей. Но речь идет про месячный доход, естественно. Вот, мы в России привыкли месяцами, никакими годами мы не мыслим, мне кажется. Я думаю, никто из нас, кроме тех, которые бизнесом занимаются, не сможет сходу назвать свой годовой доход. Это как бы даже странно звучит. Ты про него вспоминаешь только когда налоговую декларацию заполняешь и видишь там все, на самом деле, все цифры. 11 950 рублей. Насколько это адекватная оценка? Вот, ну, это такая условная, да, цифра для того, чтобы от чего-то могли отсчитываться ведомства, да, для того, чтобы определять бедные семьи, там, нуждающиеся и так далее. Насколько это адекватно? Или вам кажется, она могла бы быть уже и выше, эта цифра? Или она уже достаточно, в общем, ну, приемлемая и действительно прожиточный минимум в 2022 году вполне может составить 11 950 рублей для одного человека? Какие у вас есть практики, может быть, экономии? Давайте обменяемся советами. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами, в одно слово, пишется. Наш смс-портал плюс 7-925-8888-94-8. Позвоните, расскажите. 11, ну, почти 12 тысяч рублей. Или расскажите, сколько вы тратите. Сколько вы тратите, живя в Сарове, сколько вы тратите, живя в Твери, живя в Москве и, может быть, даже за границей. Расскажите, как у вас там, есть ли у вас такое понятие. Алло, здравствуйте. 7373948. Да.
Да, добрый вечер, Анастасия. Вы про прожиточный минимум, да, сейчас говорите?
Да.
Вот смотрите, там, в европейских странах, там, во многих, он все-таки действительно, он является именно прожиточным минимумом, что на нем, на него можно купить не только там еду, на него можно еще купить одежду, на него можно оплатить телефонную связь, на него можно оплатить еще переезды, там, билеты там, в общественном транспорте, метро там, и автобусы. В России не сможет сейчас пойти попрожить. Ей нужно хотя бы пойти сейчас по пути продовольственного минимума, да, чтобы люди не умирали с голода. Вот отсечь одежду, отсечь общественный транспорт. Платить, вот, скажем так, вот, ну, я не знаю, сколько там, будет стать там 5600 рублей всем гражданам России, ну, чтобы человек не умер с голода, вот если у него нет других доходов. Ну, к примеру, там, я не знаю, 5800, 6400, только на питание. На все остальное должен как бы сам, ну, по возможности.
Ну,
а вот когда, уже Россия достигнет уровня Германии, Франции, Бельгии, вот тогда она уже перейдет к прожиточному минимуму. Тогда не 5600 будет, а 15600, там, 18600, 20600.
Ну, понятно. Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. 7373948, наш прямой эфирный номер. Почти 12 тысяч рублей прожиточный минимум в России в 2022 году. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Алло. Да. Анастасия, добрый вечер, Михаил Иванович. Давайте просто посчитаем с калькулятора. Вот смотрите, на моем примере, сколько я трачу на что. Давайте так, питание 12 тысяч, 10-12 тысяч, лекарства 8 тысяч, квартплата 5 тысяч. Сколько получается? 25.
Да. Это я ваш не прожиточный говорю. Минимум.
Нет, я так, ну нет. А на чем я могу вот из этих трех позиций сэкономить? Объясните.
Сейчас
мне.
Давайте подумаем. Давайте подумаем.
Давайте.
Может, так, квартира однокомнатная?
Извините. Ну, двушка.
Сдать.
Хрущевка.
Сдать, разделить расход по коммуналке. Так, что еще у нас с вами? Так,
лекарства. Что значит разделить?
Вы платите налоги? Вы налоговый вычет на лекарства получаете 13%? Чеки собираете?
Настя, давайте мы вот эти детали мы сейчас не будем. Я говорю, сколько я плачу. Давайте мы не будем вот эти детали в них подать.
Все, спасибо, Михаил Иванович. Понятно, 25 тысяч – это бюджет одного вот нашего среднего Михаила Ивановича. Слушатель говорит, Москва, который... Ну, вот это его расходы, от которых он, ну, которые он не может сократить, да, уже никуда. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте еще один звонок на эту тему примем и еще следующую тему возьмем. Алло, здравствуйте.
Настя, здравствуйте, Ростислав. Конечно, маленький мрот, но зато у нас почему-то счастливый житель экрана, вот как-то она так и льется, потому что вернувшись из сафари Катя Андреева, они умеют душить россиянам, что благодаря власти у самих зрителей шелками вышло судьбы простое полотно. Вот. Не так грустно с таким телевизором нашим, с таким прожиточным минимумом.
Да, слушайте, а вы зачем вы смотрите? Ну, что вы жалуетесь, что телевизор не тот? Нет, а как бы, что вам... Нет, ну, нет, да, знаете, ладно. Но да, знаете что, Ростислав, я вам в ответ на это скажу, что, может быть, это наша зона ответственности с вами больше зарабатывать. Ну, каким-то образом, я не знаю. В медиа уже, наверное, нет, но...
Вы нам где-то не жалуетесь, что-то. Настя, ведущая, не жалуетесь нам. Это
нет,
самое. Нет. Не говорите, что у вас нет гувернантки для дочери, нет садовника, вот как Женя Фомина, нет там домработницы. Появилась бы у нее домработница, там, знаете, мусульманка или украинка, она бы наверняка мужа увела, а тогда только об элементах не
говорите. Ну что же вы говорите? Ну ладно, спасибо вам большое. Но я, кстати, совершенно приветствую. Это же нормальная история, когда человек делегирует свои работы, выполняя какую-то одну работу, он делегирует другие функции другим людям. Особенно, кстати, тяжело управиться с порядком в доме, если у вас там больше одного человека проживает. Это сразу увеличивает нагрузку. Да? Снявшая смерть Джорджа Флойда девушка получила специальную награду Пулитцеровской премии. Да, мы забыли отбивку сделать, но ничего. Я меняю тему, у нас 5 минут. Снявшая убийство вот этого темнокожего Джорджа Флойда на мобильный телефон Дарнелла Фрейзер, которая в момент происшествия было всего 17 лет, получила специальную награду Пулитцеровской премии «Особое упоминание». Лауреаты премии были объявлены в ходе онлайн-трансляции в пятницу, то есть сегодня, и снятые в мае 2020 года кадры, на которых бывший полицейский Дерек Шовин прижимает коленом к земле Флойда, а тот кричит, что не может дышать, посмотрели миллионы людей по всему миру. Но потом, вы знаете, были всякие расследования и так далее о том, что, может быть, он там вообще был на самом деле совершенно в таком уже виде, что он был там, значит, под препаратами, и, вероятно, мог бы вообще так просто скончаться, даже если бы не было никакого такого... никакого такого нажатия коленом, и что причина смерти там не совсем ясна, но тем не менее вот этот героический образ, он уже состоялся, жизненное, так сказать, задание уже исполнено, там значит, встречается Байден с семьей этого Флойда и так далее. И вот возникает вопрос, и такой опрос, который меня вызвал удивление, но я хотела вам предложить эту историю тоже обдумать. Вот вы знаете, конечно, многие, да, что значит, у нас совершенно скоро начнется сейчас чемпионат Европы, да, по футболу. А, подождите, сейчас, чемпионат Европы по футболу, оказывается, я... Открыла почему-то 21 год. Все правильно. Начнется через час после моей программы, в 22 часа. Первые играют Турция и Италия. А мы играем завтра в 22 с Бельгией. Вот. И возник почему-то вопрос, и опрос, нужно ли нашим спортсменам преклонять колено в знак солидарности с БЛМ. Вот, этот вопрос возник, и я хотела его вам передать, этот вопрос, и послушать ваше мнение. На самом деле, тема хорошая, есть некий герой, даже неважно, это жертва, да, вот, мы даже если не будем разбирать, на самом деле, от чего он умер, каким он был человеком, как он оказался вот в таком положении, в котором он оказался в итоге и так далее, но... Ведь идея хорошая, что все люди равны, и все жизни равны, и черные, и желтые, и белые, ну вот все как в Советском Союзе. Вы поддерживаете эту историю? Поддерживаете, что, например, встанут, допустим, другая команда встанет на колено, а нашим надо становиться или нет? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Давайте коротко обменяемся мнениями накануне.
Алло, алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Меня зовут Александр.
Вы говорите в эфире, да.
Мы в прямом эфире, да? Ну, по поводу наших футболистов, можно скажу?
Ну, преклонять им колено или нет? Давайте коротко.
Да нет, вообще нет. Вообще этих уродов косоногих...
Сейчас мы, мне кажется, куда-то не туда скатимся, надо пометить. Нет, но у нас качество эфира и качество слушателей неизменно высокое должно быть. Алло, здравствуйте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Настя.
Да, пожалуйста.
Станислав зовут, Москва. Конечно, буду смотреть такой замечательный праздник футбольный. Но преклонять надо не колено, а надо локоть. Согнуть на правой руке, поднять под прямым углом вверх, а левой рукой.
Ну, вы хотите неприличное, да, что-то такое предложить. Все, мы это прям. Это интересно, да. То есть наши люди, вот уже второй человек, это какое-то общее неприятие вот этого символизма. А между тем, УЕФА призвал болельщиков уважать игроков, которые будут преклонять колено на Евро-2020. Может такое быть, что у нас команда, например, не полностью это исполнит, а кто-то сделает, а кто-то и не сделает. Ну, посмотрим. 7373948. Последний, давайте, звонок на эту тему оптимистическую, пятничную, и будем завершать. Алло, здравствуйте.
Да, доброго вечера. Меня зовут Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот. Считаю, что данное действие скорее относится непосредственно к самим американцам, которые делали своими руками, не над ним народом. Вот. И к нам, ну, к русским, да, это никакого отношения не имеет абсолютно. И такой жест, как преклонение колена, да, как будто мы за что-то просим извинения перед кем, перед непонятное какое-то действие. Я считаю, что этого быть не должно.
Ну, может быть, перед кем-то. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, услышимся с вами во вторник в 8 вечера. Я, Анастасия, немножко с вами прощаюсь. Слушаем новости.